Окей, добрый вечер. Сегодня мы, как обычно, хотели бы поговорить про недельную главу. Если останется время, мы поговорим еще про молитву. Недельная глава, эти недельные главы, завершающие главы книги Шмот, как мы уже об этом говорили, очень много говорят о Мишкане. И Мишкан — это переносной храм. И как мы упоминали, храм этот, в принципе, переносился в пустыне. И точно такой же храм, видимо, использовался только когда евреи были в пустыне. Потом некоторые элементы этого Мишкана использовались, когда евреи поселились в Эрец-Исраэль. Конечно, все так называемые Келим, Арона Кодеш, Минора, Шулхан, семисвечник, стол для хлебов в храме, жертвенник. Конечно, они использовались, покрывало, видимо, использовалось. Но, тем не менее, кажется, что Тора уделяет этому непропорциональное внимание, если вы присмотритесь. Нам бы казалось, мы все знаем, что основное или великое правило Торы – это возлюби ближнего своего, как самого себя, да? А Тора это упоминает одним предложением, «Ваавта лираха камоха», а вопросу Мишкана уделяет очень много предложений. И более того, Тора повторяет одну и ту же информацию несколько раз. Вы обратили на это внимание? Перечисляется три раза, вы правильно сказали. Я бы даже сказал, мы сейчас поговорим почему. Да, одна из классификаций — это то, что Всевышний сказал делать, потом как они делали и как они это собирали вместе. Но почему нам нужны все эти детали? Почему вообще нам нужен был Мишкан? Какие есть идеи? Нам, людям в современности, кажется это немножко странным, зарезать животных в храме, воскурять какие-то там благовония, есть мясо жертв. Это не совершенно не часть нашего мировоззрения. Почему же все это было так важно? Туда окропить кровью или сюда окропить кровью? Почему это так было важно? Какие есть идеи?
Тут есть два момента, мне кажется. Во-первых, задача евреев – это, ну, как сказать, утвердить или привнести присутствие Всевышнего в материальный мир. И Мишкан был один из инструментов этого, с одной стороны. С другой стороны, в те годы все религии, во всех религиях жертвоприношения были одной из важнейших ритуалов. Но там приносились жертвы разным идолам. А здесь нужно было показать народам и евреям в том числе, что приносить жертвы нужно только одному единому Богу Всевышнему.
Ну, во-первых, не очень понятно, почему именно через жертвоприношение мы привносим идею Всевышнего в мир. Я бы сказал, что намного аттрактивнее, намного привлекательнее для нас идея о том, что когда мы относимся хорошо, правильно к пришельцу, а не обижаем его, поддерживаем его, когда мы заботимся о сиротах, вдовах, когда мы любим ближнего своего как самого себя, когда у нас справедливый суд, и то общество, которое основывается на этике и отличается от общества других вокруг нас, вот тогда, когда все народы смотрят на нас, помните, мы говорили как-то в разделе РЭ, что Всевышний, смотри, Всевышний дает нам благословение и проклятие. Если мы правильно соблюдаем Тору, то тогда люди должны видеть, что это благословение, что это отличается от того, что вокруг. Вот это вот тогда мы привносим Всевышнего в мир. А если мы, казалось бы, туда кровь кропим, то сюда кровь кропим, так режем, не так режем, как мы приносим идею Всевышнего в мир, наоборот, вы сами сказали, что все народы тоже это делали. И они говорили, ну, а мы делаем так, а они делают так, ну, похожие вещи. Как сейчас... Иногда люди говорят, что, ну, кто-то ходит в церковь там, а кто-то лиавдиль ходит в синагогу, ну, в чем разница? Это наоборот против того, что вы говорите. А кроме того, мало ли что было в других религиях. В других религиях были распространены человеческие жертвоприношения, Тора это категорически отрицает. А мало ли что там было. Это не причина, чтобы это было у евреев. Были всякие другие шокирующие вещи в других религиях, которые мы отрицаем в то время и даже сейчас. А объяснение, которое приводит Рамбам и многие другие авторитеты Торы, удивляет. Казалось бы, он говорит, что изначально евреи не нужен был мешкан, потому что когда к ним непосредственно обратился Всевышний, они могли служить ему без каких-то ритуалов, кроме заповедей Тор, без жертвоприношений, без воскурений, на, как бы мы сказали, на абстрактном уровне. Но из-за того, что они согрешили с золотым тельцом, они продемонстрировали, что это невозможно, что они не могли удержаться на этом уровне. И поэтому им нужны были практические ритуалы, которые им были знакомы, поэтому они сделали тельца, они приносили его жертвы. То есть они не могли, как вы сказали, в этом, так сказать, вы правы, они не могли оторваться от той реальности, которая была. И поэтому им нужно было дать... ритуалы, и Рамбам об этом пишет, которые похожи на ритуалы других религий, жертвоприношения, вошкурения и все такое, но они, как вы сказали, делаются согласно воле Всевышнего. Это объяснение, казалось бы, очень непонятно, потому что как, про некоторые другие аспекты Торы мы говорили, что, в принципе, заповеди Торы существовали до сотворения мира. Как это было возможно, что было запрограммировано, что евреи согрешат, как это было возможно?
Вот это, когда придет Машиах, когда они будут больше греха, будут жертвы приносить еще больше.
Да, давайте оставим Машиах, это очень интересная тема, но в любом случае это очень необычный подход. Однако, если мы... немножко в это углубимся, то на более глубоком уровне понимания мы сможем понять это немножко больше. Когда евреи получили Тору, Мидраш говорит, что Всевышний дал им две короны. Одну корону в честь того, что они сказали на Асе, а в другую корону в честь того, что они сказали нишма, что мы будем делать и мы будем понимать. А когда евреи согрешили золотым тельцом, они потеряли эти духовные короны. Что Мидраш хочет нам сказать? На более глубоком уровне мы все слышали, что после того, как первый человек совершил свою ошибку, мир испортился, поломался в какой-то степени. А в том числе появилась смерть в этом мире. А по разным причинам. Мир поломался. И задача евреев была его чинить, этот мир. И вот когда они получили Тору, на какой-то короткий момент времени они почти его починили. Это вы знаете, как, я не знаю, опять же, Лиавди, что-то развалилось, и вы его собираете, скручиваете там какую-нибудь, я не знаю, какую-нибудь конструкцию. И все уже почти собрали, и вдруг вы ее ставите, и выяснилось, что все-таки там чего-то недостаточно сильные у нее подпорки или болты, или что-то такое, она разваливается снова. Вот, в духовном смысле что-то похожее случилось с нашим миром, что мир почти починили, когда евреи получили Тору, и у них была возможность, как говорят наши источники, войти прямо в Эрец Исраэль, и тогда бы начались мессианские времена, и Моше Рабейну был потенциал быть Машехом, и все было бы замечательно. Но эта возможность не сработала. По разным причинам, мы пытаемся понять по каким. И мир снова сломался. То есть он не починился, скажем так, до конца. И опять им нужно было снова начинать свою работу. И комментаторы, есть два мнения. Например, Нефеш Хаим это приводит. Он приводит два мнения. Что Мешкан символизировал? Согласно одному мнению, Мешкан – это каждый человек, душа человека, поэтому Всевышний говорит, постройте мне Мешкан, и я буду обитать в вас, дословно. То есть, если вы улучшите себя духовно, то мы будем, как говорят наши источники, цадик, талмид хахам, настоящий ученый Торы, он производит это впечатление, в нем есть что-то, что отличает его от других и людей. На очень высоком уровне Талмуд говорит, что ученые Торы как ангелы, которые ходят среди людей. Они качественно отличаются от других людей, если они им удается достичь этой ступени. Это как некий мешкан, как на очень высоком уровне, который, я думаю, что ни один из наших современников не мог достичь. Но про отцов сказано, что они, безусловно, были колесницей Всевышнего. То есть само их существование привносило в этот мир эту идею. Например, про Авраама сказано было, что он чувствовал, когда он делал заповедь. У него как бы одна из его проблем была в Акиде, что когда он занес нож над Ицхаком, он не чувствовал, что это заповедь. Что это правильно делать. Он был на такой ступени, что он чувствовал, как мы чувствуем, там, я не знаю, холодное, горячее. Он чувствовал, когда это заповедь, а когда не заповедь. Да, он был колесницей Всевышнего. И второе объяснение, которое приводит Нефеш Хаим, что Мешкан символизировал мироздание. И, кстати, в этом нет большого противоречия, потому что, согласно еврейской мистике, человек в некотором смысле символизирует мироздание. И поэтому, например, когда еврейская мистика описывает духовные миры, она использует название частей тела человека, потому что в книге Йов сказано «Мипсарея хизена и лука» «Из своей плоти я дословно увижу Всевышнего», потому что человек был целью творения, и в некотором смысле мы сотворены именно такими, потому что мы как бы в чем-то связанное отображаем творение. И поэтому мешкан это и то, и другое. И поэтому, так же, как евреи должны были исправить себя на личном уровне, они должны были исправить все мироздание. И поэтому, как архитектор или стратег, который строит здание или начинает военную операцию, того, что они или рисуют план, или рисуют... Помните все этих фильмах, эти стрелки на картах, куда какая дивизия движется? Или делает макет, архитектор делает макет здания. Также и евреи должны были начать со строительства Мишкана. И эта работа была крайне важна. И поэтому каждая деталь того, что они делали, она была очень важна на трех уровнях. На трех уровнях. И, кстати, о том, как собрали Мишкан в Торе трижды говорится. Почему это было важно на трех уровнях? Первый уровень – это нужно понять каждую деталь того, что Всевышний нам говорит. Поэтому это описывается один раз. Второй уровень – нужно понять каждую деталь, как это нужно делать. Да? Есть разница между тем, что мы понимаем, и мы приводим это в действие. Помните, мы говорили, что иногда нам кажется, что это нам не по силам. И это, естественно, так же, как у евреев, не было образования. Они нигде, никто их не учил, как делать этот мешкан. И некоторые вещи казались им не под силу сделать. Но когда они начали это делать, Всевышний им помог. Это очень важный принцип. И третье. Это не просто набор каких-то действий, это должно быть соединено одно с другим. Например, к сожалению, есть люди, которые, например, бывает, что они, например, очень серьезно соблюдают кашрут или шаббат, но, к сожалению, они могут сказать что-то нехорошее про другого еврея, или могут быть, не дай бог, нечестными в бизнесе. И это не мешкан, это не соединено одно с другим, к сожалению. Это имеет свою ценность, то, что то хорошее они делают. Вы поймите меня правильно, у всех есть недостатки, никто не идеален, но когда одна часть Торы соблюдается, а другая нет, то это выглядит очень... Это не мешкан. Например, есть такие много известных сравнений, например, вы все знаете, что в Шавуот, что ночью делают...
Учится.
Да. Где написано в Торе или в Талмуде, что это нужно делать, или в Шулхан Арухе? Нигде. То есть это хороший очень обычай, так нужно делать. Но нужно знать, что это хороший обычай, который относится к раввину, который называется Шла Кадош. Довольно поздний обычай, очень хороший, всем рекомендую это делать. Но когда люди сидят, учатся всю ночь, а потом они не платят своему работнику вовремя, или они злословят, то это выглядит очень странно,